Глава 16. Видение семи чаш последних камней. Первое. Отвратительные раны на грешных людях. Стихи 1 и 2. Второе. Обращение воды моря в кровь. Стих 3. Третье. Обращение в кровь воды рек. Стихи с 4 по 7. Четвертое. Нестерпимый зной солнца. Стихи 8 и 9. Пятое. Мрак в царстве зверя при нераскаянности грешников. Стихи 10 и 11. Шестое. Появление из уст дракона трех нечистых духов, подобных жабам, собравших земных царей на место Армагеддон. Стихи с 12 по 16. Седьмое. Великое землетрясение и разрушение города Вавилона. Падение града величиною в талант. Стихи с 17 по 21. Стих 1. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Стих 2. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Голос, несомненно, принадлежал самому Господу Богу, ибо исходит из самого храма, этот голос повелевает вылить чаши на землю. Под землею здесь нужно разуметь всю вселенную, и море, и сушу, и всех тех, кто должен подвергнуться казням гнева Божия, то есть всех принадлежащих к царству Антихриста и отвергшихся христианства. По вылитии первой чаши на землю сушу, на всех людях появились жестокие, отвратительные, гнойные раны. Под этой казнью нельзя понимать только символический образ. Исторический пример подобной же египетской казни ручается за то, что возможно и его повторение в больших размерах. А так как изображаемое событие относится к последнему времени, близкому к окончательному перевороту в мире, то вполне возможны и допустимы особенные чрезвычайные явления в человеческой жизни и человеческой природе, аналогий которым мы в настоящее время можем и не встречать. Стих 3. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Вторая чаша выливается в море, настоящее море, наполненное живыми существами. Очевидно, масса морской воды по цвету сделалась сгустившуюся и темноватую кровью, и к тому же зловонную. Такая масса была непригодна для жизни в ней живых существ, и поэтому Иоанн замечает, что все одушевленное в море умерло. Ввиду этого нет никакого основания придавать и этой казни аллегорический смысл. Это есть новое физическое бедствие, которое постигает антихристианский мир и природу того времени. Бедствие, притом невременное и быстро прекращающееся, но, как это нужно усматривать из 16 главы, продолжающееся постоянно вместе с бедствиями других казней до самого конца мира. Стих 4. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Стих 5. «И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». Стих 6. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Третья казнь стоит в близкой параллели с первую египетскую казнью, по которой воды реки Нила обратились в кровь, 7 глава Исхода. В пользу буквального понимания и третьей казни, кроме аналогии с предыдущими, говорит и то замечание текста, что эти воды, сделавшиеся кровью, люди должны были употреблять для утоления своей жажды. Ангел вод, как управитель определенную стихией, восхваляет Господа за его правосудие, за его неизменяемость и за его верность своему существу, всесвятому и правосудному. Необходимость пить кровь вместо воды – казнь страшная и непредставимая, для антихристианского мира является справедливым возмездием за его страшную и непонятную жестокость по отношению к христианству и против верных хранителей его. Стих 7. «И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». Это божественное правосудие подтверждают из-за жертвенника всесожжения закланные и убиенные, которые также восхваляют Господа за непреложность и неукоснительность Его суда и за справедливость. Стих 8. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». Первыми тремя казнями были поражены сами люди, море и реки. Теперь в четвертой казни для довершения поражения физической природы и условий земной жизни поражается самое солнце. Понимая буквально, как и прежние три казни, под поражением солнца нужно понимать то, что тогда при общем расстройстве природы и солнечный свет изменит свою благодетельную теплоту на нестерпимый зной. Стих 9. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». По мере того, как увеличивались страдания антихристианского мира от божественных казней, все более и более обнаруживались его нечестие, упорство и нераскаянность. Стих 10. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Пятая чаша гнева Божия выливается на самый престол зверя. Зверь – это Антихрист, его престол – сфера его власти, его подданные, составляющие его царство. Сделалось мрачным именно его царство. Сила казни не столько во тьме, сколько в том впечатлении, которое она производит. Это впечатление страшной физической боли, которая вызывает даже скрежет зубов. Эту казнь нужно рассматривать как естественное следствие предыдущей казни. Страшный жар солнца, о котором говорилось в четвертой казни, вследствие раскаленности воздуха и уничтожения растительности и вследствие массы испарений, необходимо должен был произвести мрачное и грозное состояние атмосферы. Кроме этого и вследствие этого царство Антихриста сделается мрачным и в том смысле, что у людей возникает такое настроение духа, которое может быть названо мрачным. Настроение злобы и отчаяния. Стих 11. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». От бедствия эта злоба все более и более возрастает, а вместе с этим все более и более приближается время окончательного воздаяния и вечных мучений. Стих 12. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Новым шагом приближения к этому конечному пределу является шестая чаша божественного гнева. Она была вылита на великую реку Ефрат, вследствие чего вода в реке высохла и был открыт свободный путь для восточных царей. Река Ефрат, упоминаемая также в 9 главе, представляется в Священном Писании границей между еврейским царством и враждебными ему восточными народами. Теперь по действию Божию воды реки высыхают, и уничтожается преграда для деятельности враждебной силы, и таким образом открывается свободный доступ восточным царям для того, чтобы причинить новые насилия верному христианскому обществу. В шестой казни очевидно указание на общее усиление боговраждебной деятельности против христианской церкви последнего времени. Тогда возможно будет единство действия всех враждебных христианству сил. Впрочем, иссушение реки Ефрата говорит только об этой возможности. О том же, в чем проявится эта возможность, говорится в следующих стихах. стих 13. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Именно Иоанн видит трех нечистых духов, подобных жабам, выходящими из уст дракона, дьявола, зверя, антихриста и лжепророка, зверя из земли. Для злых духов символическим образом взят образ жаб. И это, конечно, потому, что кто будет обладаем злым духом со свойствами грязного животного, жабы, душа и деятельность того человека должны быть грязными в нравственном отношении, слабыми и жалкими по своим целям и проявлениям, но вместе гордыми и превозносящимися. Об образе появления жаб Иоанн замечает, что они выходят. Этот образ должен мыслиться нами как издевание, что вполне соответствует как внешнему виду жаб, так и взгляду на дракона, антихриста и лжепророка. Стих 14. «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». Эти злые духи становятся вдохновителями и руководителями земных царей, а через них и силами тех государств и народностей, над которыми царствуют эти последние. В этом смысле и сказано, что злые духи собирают царей на брань. Брань – это последняя мировая война, последнее выражение стремления боговраждебной силы уничтожить царство Христово на земле. Стих 15. «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Слова «се иду как тать» приходят на память самому Иоанну по поводу упоминания о великом дне Господа, и он высказывает их от своего имени, напоминая об общеизвестном выражении самого Божественного Учителя. Как верные и исправные рабы, все христиане должны ожидать пришествия своего Господа, должны хранить свои одеяния, одеяния своего спасения, чтобы не предстать пред очами Господа Судьи нагими, лишенными всяких добродетелей. Стих 16. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Стих 17. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось». После этого воспоминания и напоминания Иоанн снова возвращается к речи о нечистых духах. Под выражением «он собрал», разумеются, те же нечистые духи, как бы возглавляемые дьяволом, по внушению которых цари всей земли вместе со своими народами собрались на место Армагеддон. В Священном Писании мы не находим какой-либо местности под названием Армагеддон. Слово «Армагеддон» несомненно сложное, двойное, из «ар» и «мегеддо». «Ар» — еврейское слово, значит «равнина», а «мегеддо» есть исторически известное географическое место в Палестине, послужившая полем брани Варавы с Сесарою и Нихау с иудейским царем Иосиею. Таким образом, долина Мегиддо является памятником поражения и радостным, и печальным. Следовательно, Апокалипсис, называя место собрания царей антихристианских войск Армагеддон, говорит о том, что это собрание кончится славную победою и страшным поражением. Седьмой ангел выливает свою чашу на воздух. Это означало поражение, повреждение той стихии, которая составляет существенно необходимые условия всего живущего на земле. Седьмая труба была таким образом последнюю трубою, предвозвещающую конец мира и наступление новой жизни. Если поражался самый воздух, то поражались не только внешние условия земной человеческой жизни, но разрушались и прежние условия их нравственной жизни. Ввиду такой важности, возвещаемого седьмою чашею, ее вылитие сопровождается особенным знаменательным небесным голосом «Совершилось». Этот голос правильнее приписывать самому Господу. Слово «совершилось» напоминает собою то же слово, которое раздалось из уст умирающего на кресте Господа. Как то слово было знаком окончания Ветхого Завета, так точно и голос Божий 17 стиха есть знак окончания Нового Завета. И здесь «совершилось» относится не только к седьмой чаше, но и ко всем предшествующим казням, ко всему домостроительству новозаветного спасения человеческого рода. Стих 18. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое. Произошли те же самые явления, которые были и после седьмой трубы. Но теперь землетрясение, как знамение наступающего конца, последнего и решительного переворота, было столь сильным, что Иоанн не находит даже слов для обозначения этой силы его и разрушительности. Стих 19. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его». Под великим городом, распавшимся вследствие землетрясения на три части, можно разуметь и Иерусалим, хотя в Священном Писании он нигде не называется этим именем. Но здесь, разумеется, город будущего антихристианского царства, независимо от того, каким именем он будет называться. Тогда же, при землетрясении, и великому Вавилону было дано выпить чашу вина ярости гнева Божия. Вавилоном здесь назван тот же великий город, но только не просто как географическая величина, а как центральный пункт будущего антихристианского царства. Название «Вавилон» употреблено здесь как бы для обозначения антихристианского нечестия, которым будут жить люди последнего времени. Это-то нечестие и воспомянуто теперь Господом, и из-за него все нечестивые должны испить чашу божественного гнева. Стих 20. «И всякий остров убежал, и гор не стало». Стих 21. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Вследствие землетрясения, как бывает и обыкновенно, изменится очертание суши, а некоторые острова совсем исчезнут, погрузившись в море. И таким образом вся природа будет вконец разорена и обезображена. Но и люди не останутся нетронутыми, на них падет град величиною в талант. Однако же, испытывая такое наказание и сознавая, что причина его заключается в гневе Господа Бога, они не только не раскаиваются, но прямо хулят Бога, хулят Его как всемогущего мироправителя. Что же теперь остается для них? Остается последний страшный суд – произнесение окончательного приговора и начало вечных мучений.